«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Киев возложил всю ответственность за катастрофу Боинга 777 на Россию. Москва ответила симметрично, обвинив в трагедии украинские власти. Владимир Путин сказал, что этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир и не были бы возобновлены боевые действия. Как известно, 17 июля лайнер государственной авиакомпании Малайзии упал с высоты 10 тысяч метров. На борту самолета находились 154 гражданина Нидерландов, 27 австралийцев, 23 малазийца, 11 индонезийцев, 6 британцев, 4 граждан Германии и 4 бельгийцев, а также 3 филиппинца и канадец. Гражданская принадлежность остальных пассажиров уточняется. Гибель Боинга, версии и последствия – такова тема нашей сегодняшней беседы с Сергеем Ознобищевым, профессором ГИМО, директором Института стратегических оценок. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер.
Какие аналогии вам приходят на память, когда вы видите вот эти кадры телерепортажей?
Кадры страшные, конечно, и память – это штука ассоциативная, совершенно вот безлично, конечно, видя это приходит на память и корейский Боинг, который в 83-м году сначала скрылся в сторону моря, как бы, вот, а потом оказалось, что был сбит советским истребителем. Приходит, кстати, на память и сравнительно недавняя история, так чуть меньше 20 лет все-таки, да, когда над Черным морем Киев тогдашний во время учений сбил самолет, который следовал из Израиля в Россию. И приходит на ум, и, кстати, эти кадры у нас показывают сейчас время от времени, как себя повела тогдашняя киевская власть. Скажем, прямо повела себя не очень достойно, всячески прятались в конце в воду. Президент лично говорил то, чего на самом деле не было, и он про это знал, что этого не было. Поэтому вот киевская власть как таковая, она себя, к сожалению, не зарекомендовала как кристально чистая, честная, правдивая и принципиальная. Но, может быть, такой власти и нету на земле, не знаю.
Да, ну и у нас, помните, маршал Агарков рисовал какие-то схемы про южнокорейский Боинг и говорил, скрылся еще в сторону моря. Давайте мы эту историю вспомним с Валентином Моисеевым, бывшим замдиректором Первого департамента Азии МИДа России. Добрый вечер, Валентин Иванович.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот какие у вас воспоминания остались о 1 сентября 1983 года?
Ну, воспоминания весьма трагичные. Это трагедия. 266 человек погибло при катастрофе того самолета Boeing Race KAL-007, известный. И, так сказать, отголоски этой трагедии, они были и до, так сказать, до последнего времени. Регулярно 1 сентября около нашего посольства в Сеуле демонстранты выражает свое, так сказать, негативное отношение. Другого отношения, собственно, быть и не могло быть. Но мне кажется, что тут прямые аналогии с сегодняшней, вот вчерашней трагедией вряд ли, так сказать, могут быть, потому что действительно трагедия произошла. Там малазийский Боинг – это 300 человек, южнокорейский Боинг – это 260 человек. Это трагично. Это, так сказать, политика, где так сказать, людьми играют политики для того, чтобы, так сказать, достичь своих каких-то целей. Это с одной стороны. Но с другой стороны, ведь совершенно другое время, совершенно другая коннотация, совершенно другие возможности тогда и сейчас. Мне не раз приходилось говорить с корейскими дипломатами, с южнокорейскими дипломатами на тему Боинга. Они весьма красноречиво, так сказать, доказывали вину, собственно, Советского Союза. И трудно было отрицать, что это, так сказать, вина действительно есть, и большая вина. Но их красноречие заканчивалось на том, когда их спрашивали, а что бы вы рекомендовали своему правительству в случае, если бы самолет совсем не дружеской стороны в течение нескольких часов летел на территории вашего государства. И тут, так сказать, большая задумчивость была на лице южнокорейцев. Действительно, что делать? А самолет все-таки южнокореец несколько часов, около 4 часов на 500 километров вторгся на территорию Советского Союза в то время, значит, в весьма чувствительном районе. И, так сказать, тут, если нельзя оправдать, то можно понять, так сказать, действия наших военных. А вот чем руководствовались военные или какие-то другие силы, когда сбивали малазийский Боинг, мне совершенно непонятно.
Давайте я так поставлю вопрос Сергею Азновичу. Как, по-вашему, подобные инциденты способны накалять международную обстановку? Ведь сохранились, хотя 30 лет прошло, правильно говорит Валентин Иванович, но остались блоки. Североатлантический, и у нас там ОДКБ или так далее. В принципе-то это может быть спичкой, которая разожжет большой костер?
Может быть. К сожалению, да. Может быть. Но мне кажется, что... А может быть, наоборот. Вы знаете, может это быть вот ушатом той холодной воды, который сейчас вот пролился, так, и так страшно это все. Мы подступили к некой новой черте, погибли мирные люди. И это ужасает мир, ужасает все цивилизованное человечество, как мы иногда говорим. И, может быть, это каким-то образом охладит стороны конфликта. Потому что уже сейчас, с первых моментов происшедшего, не прозвучало таких безусловных обвинений в адрес России. Они могли бы быть, согласитесь, да? На фоне того, что никто не имеет достоверной информации, на фоне того, что даже имеющие информацию, очень трудно такую информацию проверить третьей стороне, да? Это не прозвучало ни с американской стороны, ни со стороны западных политиков, никого-либо вообще, так сказать, ну, там, не знаю, какие-то, условно говоря, какой-нибудь отвязный европейский политик, мировой политик. Не было этого, не прозвучало. Это, на мой взгляд, все-таки позитивное, позитивное некое, если можно так говорить во всей этой истории, это некий позитивный для нас момент. Мы априори не являемся стороной, которая считается в этом виновной, вынуждена оправдываться и так далее, и так далее. Все остальное – это вещи, которые можно обсуждать, о которых можно спорить, но сам по себе, конечно, факт, он, безусловно, он не просто трагичен, понимаете, в отличие от событий их 30-летней давности корейского этого самого Боинга 83-го года, который был сбит, и в условиях там облачности было, и нарушение границы, и было противостояние, холодная война, и все такое прочее, и чисто военные боялись друг друга, что неизвестно, что в самолете может быть. Но сейчас это было ясное. Это было либо это была осознанная провокация, либо это, как это ни странно может прозвучать, это может быть сбой технический и плюс человеческий фактор. Да? Как это было, вот мы вспоминали здесь над Черным морем меньше чем 20 лет назад, когда, значит, украинские средства сбили мирный наш самолет. И, к сожалению, нынешние достаточно высокоточные и отлично сделанные средства ПВО, в том числе и вот эта система БУК, которая обсуждается уже второй день, она построена по принципу близкому, да, или просто в целом по принципу. Вот выстрелил, забыл. И сама эта, значит, ракета небольшая, компактная, но высокотехнологичная, она находит свою цель. Понимаете, поэтому, но, значит, слава богу, к нам здесь нету прямых претензий. Есть претензии в том смысле, что эта ракета там поставлена с нашей территории. То ли, значит, сепаратистам, значит, они же Донецко-Луганская республика. Но эти же комплексы поставляются на Украину. Они находятся в распоряжении тех же самых украинских военных. И поэтому вот нету, и я думаю, что на самом деле и не будет у нас точной и окончательной информации о том, каким образом все это произошло. Как бы это ни повернулось, как бы информация ни была представлена, она всегда будет оспариваться. И я думаю, что не бездоказательно другой стороной. Так же самое, как сейчас все стороны заинтересованные и не очень кинулись обвинять друг друга, не имея еще информации, не имея информации точно, они кинулись обвинять друг друга и называть какие-то факты, цифры, давать какие-то свидетельства весьма сомнительные, что, на мой взгляд, на фоне такой трагедии, в общем, не пристало делать ни политикам, ни военным.
С нами на прямую связь из Киева вышел политолог Владимир Фисенко, руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента». Скажите, пожалуйста, Владимир, считаете ли вы неопровержимыми свидетельствами вот те радиоперехваты, которые сегодня были обнародованы вот между командирами отрядов сепаратистов по кличкам «Бес», «Майор» и «Грек»? Вам слово, Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер. Хотя для многих людей, наверное, не очень добрый. Вот эти перехваты, радиоперехваты были обнародованы еще вчера. Выглядят они достаточно достоверно. Тем более, что это не первый перехват. И предыдущие перехваты, они подтверждались разными источниками. Но самое главное, как бы, помимо этого радиоперехвата, есть еще одно подтверждение. По месту и времени о сбитом самолете хвастливо и очень цинично назвав это «Птицепадом», сообщил небезызвестный Игорь Стрелков. Правда, они думали, что это Ан-26 украинский, а оказалось, что это малайзийский «Боинг». То, что именно сепаратисты использовали неоднократно уже зенитно-ракетные комплексы, только они использовали, потому что стреляли по украинским самолетам. Украинцам не по кому стрелять в небе Донбасса. Стреляли по украинским самолетам. Вот теперь жертвой стал гражданский лайнер. И стреляют, я вам скажу, по принципу, который, кстати, не только по воздушным целям используют, очень часто и по наземным. Стреляют во все, что бежит, во все, что движется, в данном случае во все, что летает. И, на мой взгляд, пусть косвенно, но по совпадению времени, места, обстоятельств, но вот эти все факты показывают, что, скорее всего, с высокой вероятностью именно сепаратисты сбили этот самолет.
Вопрос Валентину Ивановичу Моисееву. Вот сегодня президент Обама сказал, что террористы не могли бы сбить этот самолет, если бы они не имели вооружения из России. И сейчас не осталось времени для игр, и президент Путин должен решить, он поддерживает сепаратистов или будет сотрудничать с украинскими властями. Считаете ли вы это недвусмысленным обвинением в адрес Кремля? Вам слово, Валентин Иванович.
Я думаю, что это, так сказать, действительно, Обама, когда вы сказали о том, что, вернее, собеседник ваш сказал о том, что никто не обвиняет Россию в том, что она сбила самолет. Но мне так не показалось из тех текстов, которые я читал. Именно американцы дают понять косвенно, хотя, о том, что Россия виновата в этом. С одной стороны, она поставляет это оружие, подогревает, так сказать, этот конфликт, поддерживает его, так сказать, на плаву. Это с одной стороны. А с другой стороны, как, опять же, как, насколько я читал, что не исключают о том, что именно и, так сказать, с российской стороны была запущена ракета. Это, конечно, спекуляции, так сказать, пока не более того. Но исключать какую-либо вероятность, ту или иную, ну, пока, по крайней мере, пока не будет проведена какой-то экспертиза, наверное, нельзя.
Спасибо. Вопрос Сергею Ознобищу. Вот сказал наш собеседник из Киева, Владимир Фисенко, что Украине-то не по кому стрелять в небе. У сепаратистов нет авиации, а больше у них там нет врагов. Но вот такую изобрели версию, что они пытались сбить борт номер один, который летел из Бразилии через Варшаву. Насколько вам вероятным кажется эта гипотеза? В смысле, российский борт номер один.
Вы знаете, есть такая формула, что невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Вот настолько про это мало достоверной информации, но вот прозвучало, что какое-то там совпадение маршрутов в какой-то точке, вроде бы и похоже. Ну, знаете, похоже, все самолеты похожи друг на друга, правильно? Вот, но там кукурузник отличается все-таки от Ту-104 и так далее. И самолет нашего президента, это, значит, четырехмоторный, большой, гораздо более объемным, чем тот Боинг, о котором, значит, вот мы сейчас говорим, о трагедии, с которой мы говорим. Поэтому вот по ошибке произойти как бы не может. По существу, мне тоже кажется, это вещь, которая, ну, чересчур это за гранью уже, даже тех вот сценариев негативных, которые мы сейчас наблюдаем. Это чересчур за гранью. Понимаете, у нас тоже один политолог, по-моему, сказал, что нельзя там Путину ехать во Францию, значит, его там могут арестовать, и все, понимаете. Но это вот такие вещи даже серьезно и дискутировать нельзя. Поэтому мне кажется, что это все-таки больше из области фантазии. Но вот подумать о том, какие могут быть причины такого акта совершенного, уже ясно, что это произошло, по-видимому, где-то на тоже 50-60%, что это произошло намеренно, какие цели преследует та или другая сторона. Если это сепаратисты, во-первых, непонятно все-таки, из чего стреляли сепаратисты. Да, можно сколько угодно говорить, что нету целей у Киева, но Киев, и это уже не отрицается, а признается киевской-то стороной, что они только что завезли БУК и стали размещать его на позиции. Но нет у них цели, но размещать-то стали. Понимаете? Значит, а там, где размещают, и там, где, если это имеет к этому отношение, значит, умелый, в кавычках, нынешний украинский военнослужащий, я боюсь, что возможны самые удивительные совершенно технические и человеческие сбои. Вот эту вероятность мы сбрасывать до конца не можем, и я боюсь, что мы до конца и не узнаем. Нам никто этой правды не скажет. Мы будем обвинять друг друга, но все-таки вот этот трагический повод, который произошел, это страшная трагедия, которая сейчас случилась, она, на мой взгляд, должна послужить отрезвлению. Она должна послужить тому, что те политики, которые сейчас стоят в стороне или попытаются стоять в стороне и не хотят вмешиваться в замерение этого конфликта, должны все-таки использовать свои возможности. Это относится к Обаме. Кстати, и об этом ему прямо сказал в телефонном разговоре Путин. Не знаю, прореагирует ли на это Обама, сможет ли он вмешаться, позволит ему свой внутриполитический расклад это сделать. Скорее всего, все-таки ему это сложно будет сделать, но при должной политической воле сделать это может. И его слово было бы весьма весомой. А так стоять и говорить о том, что, ну, что происходит на Украине, это происходит восстановление конституционного порядка. Извините меня, глядя на эти обломки, это просто страшные слова произносить. Да и глядя на те действия, которые вел Киев, я совершенно понимаю Порошенко, который говорит, Украина унитарное государство. Иначе не может говорить законно избранный президент страны. И он должен к этому стремиться всяческими силами. Но вести боевые действия с применением тяжелого оружия, приговаривая, что наше государство будет унитарным, на мой взгляд, это в нынешней Европе 21 века, это, мягко говоря, очень сильный перебор.
Вопрос Владимира Фисенко. Вот по официальным данным, на вооружении у армии Украины 50 зенитно-ракетных комплексов БУК. Вот против кого же они тогда, по-вашему, направлены? И известно только, что они в 2008 году сбили над Южной Осетией 4 российских боевых самолета. Вам слово, Владимир.
Ну, передавали Грузии такие системы. Я не берусь выступать в роли военного эксперта. Это не сфера моей компетенции. Просто вот я хочу ответить по поводу реплики о тяжелом вооружении. Понимаете, во-первых, знаете, говорить о том, что украинская сторона применяет. А кто бьет по украинской стороне из градов с российской территории? Погибли десятки людей, по некоторым данным, может быть, даже больше сотни людей, наших пограничников, мирных людей. Видео выложено в социальных сетях. С Гукова стреляют по украинской территории российскими градами. Сепаратисты стреляют из градов и по украинским военным, и по мирным жителям. Это что, нормально? Потому что, знаете, вот у меня версия о том, что мы не знаем, кто виноват. Это такой безнравственный коллективизм. Значит, уход от ответственности. И то, что произошло, очень очевидно показывает, что люди, которые представляют сепаратистское движение в Донбассе, есть действительно самые настоящие террористы. Вот этот телефонный перехват, он свидетельствует о том, что люди не имеют никогда ни совести. Для них человеческая жизнь – ничто. Да, вот не летает, пусть не летает на нашей территории. Это уже не обезьяна с гранатой, а уже они с гранатометами, минометами и российскими зенитными комплексами, современными. Там масса современного российского оружия, которого нет на вооружении украинской армии. Поэтому вот все эти разговоры о том, что мы не знаем, кто виноват, что стреляет только украинская армия, это, извините, пропаганда, это обман своих же граждан, и это безнравственная позиция.
Валентин Иванович, у Моисеева вопрос. Как по-вашему, может ли испортить этот инцидент отношения России, например, с Германией и с европейскими партнерами? Уже сегодня Ангела Меркель ультимативно потребовала от Франсуа Олланда расторгнуть сделку по вертолетоносцам «Мистраль». Вам слово, Валентин Иванович.
Мне кажется, европейцы весьма критично относятся и весьма скептически относятся вообще к российской политике, к роли России в событиях на Украине. Ну и, так сказать, ежели выяснится, что действительно это российское оружие, уж не говоря о том, что это если сепаратисты сбили, то, видимо, так сказать, гнев европейцев обрушится на Россию, и отношения уже и так, которые испорчены между Европой и Россией, то они будут еще хуже, по-моему. И, конечно, надо в таких условиях, так сказать, предоставлять еще оружие, так сказать, «Мистрали» Франция будет поставлять, то это будет выглядеть совершенно нелогично. С одной стороны, европейцы выступают за устранение конфликта на Украине, а с другой стороны, они будут поддерживать Россию, которая прямо или косвенно этот конфликт поддерживает, как они считают, по крайней мере. И как считают очень многие, учитывая то оружие, которое имеют, так сказать, эти города, республики, во главе которых стоят москвичи еще к тому.
Да, вопрос Сергею Азновичу. Какие непосредственные последствия может иметь вот нынешняя ситуация, вот, учитывая заявление Ангелы Меркель?
Ну, ясно, что она не упрощает нынешнюю ситуацию, не упрощает всю обстановку, а ее усложняет. Что касается вот этого самого мотива с мистралями, он, я бы так сказал, такой... Для меня он грустно-забавный. Вы знаете, это немножко такая другая эпоха, когда все было как-то проще. Ясно было, что, значит, теперь стало ясно, что Сердюков абсолютно невиновный человек, а вокруг него все виноваты, все тащили у него на глазах, и он этого не видел, да? Вот, наверное, сидел за закрытой дверью, надо дверь открывать. И вот мистрали, которые... Предназначение которых мне никто до сих пор, великое предназначение, не может объяснить. Да? Вот мы их не имели, не имеем и не будем иметь. И что для этого, из этого следует для России, я не могу понять. Да? И кому мы этими мистралями будем грозить? И вот эти самые миллиарды, которые потрачены, непонятно как, что нам достанется, корпус с чем, что мы будем делать, как будем плавать и куда. Огромная такая коробка. Вот, видно далеко в Черном море ее. Ну, может, она будет вселять в моряков. Морякам надо испытывать какое-то чувство гордости, наверное, за свой корабль, на котором плавают. Да пока непонятно. Вот. Что касается мистрали. Поэтому не дадут нам мистрали, ну и бог с ними. Так мне кажется. Но если говорить о политических последствиях, то сейчас тот самый момент, когда стороны определяются, конечно. Определяется
определяется большая политика. Это и Соединенные Штаты Америки, это и Европа. И мы уже знаем условия и рамки этого определения, которые разные. Это разные политические условия. Для нас Америка сейчас занимает позиции крайние. И я думаю, что при нынешнем президенте они вряд ли серьезно изменятся. А следующего президента, к сожалению, формирует нынешняя политическая ситуация. В том числе и вот эта трагедия, о которой мы сегодня говорим. И то, что происходит на Украине. Следующий президент будет гораздо более резким и жестким по отношению к России, чем, в общем, мирный парень Обама, который получил Нобелевскую премию в самом начале и оба раза ходил в Белый дом с достаточно хорошо продекларированной программой установления новых отношений, нового качества отношений с Россией. Вот это новое качество мы увидели. То есть, к сожалению, качество практически на нуле. Не он виноват. Обстоятельства так сложились, да? Ну, может быть, что-то он мог довернуть у себя. Сейчас не об этом речь. Но определяются политики. И они определятся, конечно, в результате той информации, которая будет, поступать в ближайшие часы буквально, а может, она и уже поступила, и в результате того консенсуса, который они выработают по отношению к этой информации. И я даже думаю, что и консенсуса самого не будет до конца. Вот Америка – это будет Америка, и там будут наступать республиканцы на весьма пока сдержанную и, наверное, в будущем сдержанную политику Обамы и отношение Обамы к происходящему, и будет Европа. Другое дело, еще один момент, что все-таки технически Америка обладает несоизмеримо большими возможностями, чем Европейская. И вполне возможно, что уже какая-то информация есть у американцев. Они это имеют. И вполне возможно, что этой информацией каким-то образом обменялись наши президенты во время телефонного разговора. Мы можем только гадать. То есть тут идет многоплановый обмен. И вот итоги этого обмена, итоги этого консенсуса нам еще предстоит увидеть. Но повторяю, что для России мы уже за априори не увидели самого крайнего сценария, который мог бы быть, имея в виду резкость высказываний в отношении России. Его не произошло, его не случилось.
Вопрос Владимира Фисенко. Как по-вашему, велика ли вероятность разрыва дипломатических отношений между Киевом и Москвой, о которой заговорили еще до этой трагедии, по-моему, позавчера на пресс-конференции вот с чиновниками администрации президента Порошенко? Вам слово, Владимир.
Как раз на этой пресс-конференции была заявлена достаточно гибкая позиция по этому вопросу. Другое дело, что в общественном мнении страны и до этой трагедии, а уж тем более сейчас, нарастают все более критические позиции по отношению к России. Особенно вот события последних дней. Дело не только вот в этой трагедии в небе над Донбассом. Один из украинских самолетов был сбит российским истребителем. Ракеты с российского истребителя. По этому поводу было создано срочное заседание Совета национальной безопасности. Вот то, что я упоминал, обстрелы градами с российской территории, нашей территории. Сегодня Лавров говорит о том, что возможны точечные удары. Так они уже наносятся, и далеко не точечные. И все это формирует в общественном мнении крайне негативную позицию по отношению к России. Другое дело, что в администрации президента понимают, что резкий разрыв с Россией, разрыв дипломатических отношений, он не столько решает проблемы, сколько усугубляет, потому что это может иметь и негативные внутриполитические последствия в русскоязычных регионах. Это, конечно же, усложнит процесс коммуникации с Россией, в том числе решение проблемы по нашим людям, которые оказались почему-то в российском плену. Захватили их на территории Донбасса, а оказались они в следственных изоляторах России. Вот такие странные вещи. И, к сожалению, вот все эти проблемы создают очень такой сложный контекст. И думаю, что если не будет вот усиления давления общественного мнения по этому вопросу, все-таки украинское руководство будет стараться сохранить вот этот формат, пусть ужатых, но все-таки сохраненных дипломатических отношений с Россией, потому что разрыв отношений фактически это, ну скажем так, признание факта войны. У нас и так много говорят о неофициальной войне России против Украины. Боюсь, что это может просто подтолкнуть Россию к еще более агрессивным действиям против Украины.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Вместе с нашими гостями обсуждаем версии и последствия гибели малайзийского Боинга.
Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». В преддверии и по ходу чемпионата мира по футболу раз в неделю, субботним вечером, мы будем встречаться в нашей студии с теми, кто сделал российскому футболу имя, обыгрывая мировых грандов, побеждая на Олимпийских играх, в Кубке Европы, завоевывая медали на мировом первенстве. Не уходивший с поля ни летом, ни зимой, мотор московского «Динамо», многократный чемпион мира по русскому хоккею, он же замечательный футболист Валерий Маслов.
А когда отдыхали, отпуск у вас бывал?
Да бывал.
Бывал, Сергей?
Да, между играми. Между двумя таймами.
Итак, «Игры на свободе», «Ох, футбол», в 6 часов вечера каждую субботу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем версии и последствия гибели малайзийского «Боинга». Вопрос Валентина Ивановича Моисеева. А напомните, как сложилась судьба дипломатических отношений между Москвой и Сеулом? Были ли они в 83-м году? И была ли угроза, и сейчас есть ли угроза разрыва отношений с Киевом? Вам слово, Валентин Иванович.
Ну, мне кажется, что, ну, не то, что мне кажется, а в 83-м году, конечно, так сказать, никаких отношений между Южной Кореей и Советским Союзом не было. Более того, так сказать, Южная Корея считалась, ну, так сказать, враждебным нам государством, марионеткой Соединенных Штатов Америки, а в Америке в то время был Рейган, так сказать, его империя зла, которую он считал Советский Союз. То есть, я возвращаюсь опять к той обстановке, которая существовала во время в 83-м году, когда сбит был южнокорейский Боинг. Это отнюдь не дружеское государство было тогда. Что касается отношений, разумеется, никаких разговоров о том, чтобы, так сказать, восстановить отношения, так сказать, не было. И, так сказать, как мы были, как мы враждовали, так и враждовали, так сказать. И как Южная Корея в Сеуле была антикоммунистическая лига, так она, так сказать, сохраняла свою деятельность, направленную, естественно, против Советского Союза в первую очередь. Что касается отношений, дипломатических отношений между Украиной и Россией, то, мне кажется, вообще ставить об этом вопрос как-то смешно, о разрыве этих отношений. Вообще разорвать эти отношения невозможно между Украиной и Россией, которые, так сказать, складывались веками и которые переплетены людьми. Эти отношения, так сказать, не только носят формальный характер, так сказать, дипломатический, там, на уровне посольств или на уровне каких-то других, но это межчеловеческие отношения, это человеческие судьбы, это все что угодно, это история, культура. И мне кажется, что ежели, так сказать, это произойдет, то это, ну, совершенно, так сказать, из ряда вон выходящий случай, и он будет носить не столько характер действительно разрыва отношений, сколько будет иметь такой символический, дипломатический, что ли, характер. Но вряд ли на это, так сказать, кто-то пойдет и вообще, так сказать, дойдет до этого, потому что наши народы настолько близки, что вообще, так сказать, говорить о разрыве отношений, мне кажется, это несерьезно.
Давайте послушаем вопрос радиослушателя Александра из Калининградской области. Добрый вечер, Александр. Давайте попозже созвонимся. Как вы считаете, Сергей Азнович, вопрос? Возможен ли разрыв? С Грузией тоже раньше не верили, что будет разорвано дипотношения, тем не менее, вот их уже почти 7 лет нету.
Да, но здесь дело не в формальных все-таки признаках. Вы знаете, есть... Вот я согласен с тем, что отношения наши настолько многоплановые, настолько есть внутренняя привязка друг к другу, что что бы ни делали политики, как бы себя ни вели, какие-то близкие события, они касаются, в первую очередь, политиков, части, конечно, народа, да? Но вы посмотрите, наша вот культурная элита, вот как она встречалась, грузинский театр, российский театр, гастроли, взаимопроникновения, необыкновенные фильмы. И они только говоря, смотрят на телеэкраны и иногда покручивают, значит, пальцем у виска, что что происходит, что делать. Вот это разорвать нельзя. То же самое это нельзя разорвать и с Украиной. Но, к сожалению, отношения испорчены настолько с Украиной сейчас, что это будет передаваться из поколения в поколение. Погибли люди, люди молодые, Россию, Крым все равно записан в негативный совершенно, значит, багаж с Россией. И любой следующий политик, который на что-то претендует, любой следующий президент будет декларировать задачу возвращения Крыма. Иначе он не будет становиться крупным политиком или президентом. Поэтому, к сожалению, эти вещи мы заложили уже очень и очень надолго. Тут вне зависимости от того, какие аргументы, значит, использует та или другая сторона. Но что касается разрыва отношений, тут тоже, смотрите, ну что, посла Зурабова там не было достаточно долго. Это некая форма такая отстраненности, отзыв посла для консультации. Можно назвать и на полгода. Вот. Но потом и отозвать и послов. Но мне кажется, что это маловероятный сценарий, потому что вот есть в этом какой-то такой элемент. Сами лидеры, они на многое сейчас не могут повлиять, но понимают абсурдность происходящего. Вы посмотрите, при любой возможности, значит, Путин у нас подчеркивает вот это вот историческое добрососедство, то, что мы братские, то, что мы один народ даже, понимаете? И, кстати, он комментировал и вот этот вот вопрос по поводу разрыва отношений, сказал, что мы не заинтересованы в этом и не будем это делать. Но было некоторое время назад. Я думаю, что это сохраняется и сейчас. И что и тоже, вот смотрите, какая-то фантасмагоричная ситуация, что идет война. Гибнут люди, война идет, да? Порошенко с Путиным разговаривает по телефону. Параллельно приезжают делегации, обсуждают там ценовую эту политику, нефть, газ, чего куда пойдет. Ну, разве такое можно представить было когда-либо раньше или представить хотя бы год назад? Вот идут военные действия. Понимаете, поэтому все это и войны нового типа, еще не очень осмысленного, да, и отношения некого нового типа. И при этом я чувствую, что и Путин, и Порошенко, и многие политики, многие наши политики, они, несмотря на риторику, несмотря на действия, не понимают неестественность, абсурдность происходящего. И это для меня является все-таки аргументом, что в пользу того, что вот эта ситуация, она рано или поздно закончится. Хотелось бы пораньше, конечно.
Слушаем вопрос Владимира, радиослушателя из Нижегородской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос такой, очень простой. Что будет с российским народом? Неужели он будет так молиться на этого проходимца? Или будет бараньим народом, глаза у него прозреют? Вот ответьте мне на такой вопрос. Спасибо.
Ну, Владимир, надо в выборах участвовать активно. Давайте зададим вопрос Владимиру Фисенко, киевскому политологу. Как вы считаете, Владимир, вот это время требует уже начала прямых переговоров между... Может, трехсторонних, между Москвой, Киевом и Донбассом, поскольку в свое время по крымской проблеме этого не сделали. Сейчас надо бы учесть этот опыт. Вам слово, Владимир.
Что касается трехсторонних переговоров, боюсь, что после трагедии в небе Донбасса идея переговоров, в которых будут участвовать представители сепаратистов, она дискредитирована. До этого идея этих переговоров дискредитировала так называемое посредничество Виктора Медведчука, кума Владимира Путина. Украинское общественное мнение это крайне негативно восприняло. Сейчас же, думаю, что вот трехсторонние консультации с участием ОБСЕ, России и Украины, да, невозможны, но без участия сепаратистов. И позиция президента Порошенко, она очень однозначна, на мой взгляд, абсолютно справедлива. Обязательным условием переговоров и прекращения огня с украинской стороны должно быть прекращение огня с другой стороны. Пока этого не будет, нет смысла прекращать военные действия. Потому что иначе не поймут граждане Украины. В свое время одна из причин прекращения перемирия заключалась в том, что украинское общественное мнение крайне негативно восприняло ситуацию, когда украинские войска прекратили военные действия, а сепаратисты продолжили. Кстати, вот сейчас очень активно используется аргумент, что якобы вот если бы было перемирие, не был бы сбит этот самолет. Я хочу напомнить, что во время перемирия сбили украинский вертолет из ручного зенитного комплекса. Так что, к сожалению, перемирие не гарантирует прекращение военных действий со стороны боевиков-сепаратистов. И судьба переговоров сейчас, она зависит в первую очередь от позиции России. Сможет ли Россия сама прекратить огонь, который ведется с ее территории, по территории Украины? Во-вторых, сможет ли она воздействовать на сепаратистов, чтобы они прекратили огонь? Тогда возможно прекращение огня на территории Донбасса. Иначе Украина вынуждена просто будет продолжать защищать свою территорию и свою территориальную целостность.
Слушаем вопрос Вадима, радиослушатели из Москвы.
У меня вопрос к киевскому гостю. Вот чем вы объясняете, почему население восточное, русскоязычное население вот Восточной Украины так мало, так не любит Европу? Разве они там не знают, что Европа самый передовой континент и в экономическом, и особенно в социальном, в культурном отношении? Самые счастливые страны это Дания, Норвегия, Голландия, Бельгия, то есть члены НАТО. Неужели там такое серое население, что оно не хочет жить без коррупции, там, без всего того, что творится, что в Украине, что в России? И потом, почему политическое руководство России, Украины, не использует таких людей, как вы? В смысле интеллекта там в окружении ваших политических лидеров не так уж много таких, как вы.
Спасибо, Вадим. Слово Владимиру Фисенко.
Спасибо за комплимент, но достаточно в окружении президента Порошенко людей подготовленных. Я отмечу, вот мой коллега Валерий Чалы, он был одним из открытий центра Разумкова. Сейчас в администрации президента отвечает за международную политику. Там достаточно много компетентных людей. И в этом нет особой проблемы. Тем более сейчас, в принципе, речь идет об обновлении кадров, о поиске новых людей. Хотя тут скорее другая. К сожалению, она носит финансовый характер, там низкие зарплаты, бюрократичность государственной службы. Но, тем не менее, многие люди идут даже из патриотических побуждений сейчас. Вот, кстати, пошли даже люди из большого бизнеса для того, чтобы помочь в нынешней сложной ситуации. Что касается общественного мнения на востоке Украины, оно неоднозначно. Сейчас там раскол возник очень серьезный. Этот раскол, я бы сказал, такой и ментальный, и культурный. Вообще вот события последних месяцев стали большим шоком, таким, знаете, я бы сказал, моральным, психологическим диссонансом для многих, прежде всего, русскоязычных граждан Украины, и в том числе этнических русских. Начиная с марта, еще во время крымских событий, я слышал два вопроса постоянно. Будет ли война? Поверьте, психологически это очень тяжело было. Это просто тема, которая была у всех на устах. Второй вопрос, который тогда звучал, никогда не думал, что доживу до войны с Россией. Для многих людей, у которых родственники в России, у которых и личная жизнь, там, и культура, много связей с Россией, действительно. Но это действительно стало шоком большим. Это тяжело очень переживать. Что касается отношения к Европе, здесь тоже существует, выражаясь научным языком, своеобразная амбивалентность. Вот я процитирую высказывание одного жителя Донецка, это было еще в прошлом году, во время фокус-группового интервью по вопросу о европейской интеграции, где его спросили, какую интеграцию поддерживает он? Интеграцию Украины в Европейский Союз или интеграцию с Россией в рамках таможенного союза? И он очень показательно ответил. Он говорит, душой, сердцем я за интеграцию с Россией, а разумом за интеграцию с Европой. Вот это очень распространенная позиция. По оценкам социологов, таких людей в Украине вот в прошлом году было около 30%. И в основном это жители русскоязычных регионов. Вот у них такое, действительно такая двойственная позиция. Они не в Европу хотят, и хотят сохранения связи с Россией. Но последние события, события последних месяцев, к сожалению, поставили этих людей перед очень жестким выбором. И вот что очень показательно, большинство русскоязычных украинцев все-таки сохраняет свое доброе отношение к России и русскому народу, но резко, в несколько раз, буквально вот за несколько месяцев, начиная с декабря прошлого года и вот до апреля нынешнего года, в несколько раз упала популярность Путина. Это среди русскоязычных. Но я не говорю уже про украиноязычных. Так что ситуация здесь очень непростая, двусмысленная. Во многом это вот проявление и давних исторических и культурных связей, и вести пропаганды, что греха таится. Но думаю, что это вопрос времени и вопрос обстоятельств. Я думаю, что ситуация в пользу европейской интеграции, она будет меняться. Это уже, собственно, происходит вот и последние месяцы. Ну, а последние драматические события, думаю, что еще сильнее повлияют на этот процесс.
Спасибо. Вопрос Валентина Ивановича Моисеева. Вот в свое время потребовалась смена эпох, и только Горбачевский МИД признал, что Советский Союз сбил южнокорейский «Боинг». Как по-вашему, в этот раз, как скоро будет обретена истина, пока все стороны, возможные виновники, отрицают свою причастность? Вам слово, Валентин Иванович.
Ну, немножко, так сказать, да, Горбачевский, действительно, Горбачевский МИД, и, скорее всего, Ельцинский МИД уже, так сказать, даже передал черные ящики, то есть, южнокорейцам, правда, ящики именно в буквальном смысле, потому что туда забыли пленку положить, и получилось так, что передали тару без содержания. И потребовалось... Собственно, время-то было и так ясно о том, что это сбили, мы не отрицатели, по большому счету, мы просто, так сказать, оправдывали, почему мы это сделали. Мы оправдывались, и как-то, кстати, оправдываемся до сих пор, и считаем, что так сказать, мы были правы в той конкретной обстановке. Но в данном случае, я думаю, с малазийским «Боингом» будет гораздо все легче. Во-первых, существует действительно, так сказать, средство объективного наблюдения, которое, так сказать, обладают и американцы, в первую очередь, так сказать, разведка, американская разведка. Это с одной стороны. С другой стороны, будут исследованы обломки, которые также покажут, как я полагаю, кто стрелял, откуда стреляли и чем стреляли. И будет, думаю, что достаточно быстро известно о том, кто это сделал. И вот тогда-то, тогда, так сказать, настанет то время, когда придется вот этой стороне, которая все-таки сбила этот самолет, вольно или невольно, так сказать, специально, с какими-то целями, или это человеческий фактор, или это разглядяйство какое-то, действительно стреляли по всему, что летает, то, видимо, так сказать, придется, ну, так сказать, нести всю полноту ответственности за вот этот крайне жестокий и неразумный шаг сделан. Бессмысленный, к тому же. Бессмысленный, абсолютно бессмысленный. Малайзия, ну какое отношение малайзийский самолет может иметь вообще к конфликту на Украине? Совершенно, так сказать, никакого.
Спасибо, Валентин Иванович. Давайте послушаем вопрос из Калининграда от радиослушателя Сергея.
Добрый день.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, я хочу вообще выразить благодарность Радио Свобода за то, что оно вещает в эфире и в интернете. Вот. В данный момент слушаю в интернете, правда, с небольшой задержкой пришлось отключить мне интернет-вещание, чтобы вас хорошо было слышно.
Вопрос ваш нашим гостям, Сергей.
Вопрос я хотел бы задать Фисенко, вот Владимиру Фисенко. Ну, абстрагируемся от того, что Владимир Фисенко представляет киевскую власть и так далее. Мне вот интересен вопрос как вот, ну, просто как человеку. Вот есть ли у него родственники в России? То есть,
вот, поняли вашу мысль, Сергей. Давайте дадим слово еще Сергею Ознобищеву. Сергей, как бы вы ответили на тот вопрос, который вот я задал Валентину Ивановичу Моисееву? Сколько времени потребуется, вот уже за 30 лет шагнули вперед, и те и средства контроля, и международные отношения, чтобы выяснить истину? Или она так и останется, что ли, вне,
что она останется... За пределами...
За скобками.
Да, за скобками, да. Вы знаете, что средство контроля это... Если бы был бы независимый такой орган, да, которому все бы доверяли, безусловно, и его мнению и так далее, такой третейский, когда вот это случилось так и так. И тогда бы вот, значит, забросали бы камнями виновника и значит, сказали, что вот как правы те, кто на него указывали. Но мне кажется, такого не будет, потому что все это будет просеяно через сито политических оценок, через сито политических отношений. И что возможны и договоренности, так сказать, крупные по большому счету на фоне вот этого происходящего, да? Потому что на самом деле... Трагедия, надо что-то делать из другой трагедии, которая вот сейчас происходит в самом сердце Европы. Это вот украинская трагедия, да, идет война, малая, средняя, она идет. Остановить ее никак не удается, да. И надо решать вопросы, так сказать, с политическим устройством Украины. Унитарное государство под сильным вопросом. Надо признавать реалии, что что бы ни происходило на Востоке, там сильны настроения все-таки антикиевские, да, или антинынешней власти. Что есть, то есть. Да, Россия до конца не высказалась, а надо бы это сейчас проговорить. Не сейчас, конечно, глядя на эти страшные остатки самолета, но в принципе держать это в голове, а что мы хотим от наших отношений с Украиной. Понимаете, как мы ставим вопрос. Это было где-то, сейчас это осталось за кадром. Поэтому сегодня авария стопорит дальнейшее политическое регулирование кризиса, и правда от аварии не будет означать регулирование этого кризиса. И возможно, что мы ее узнаем либо никогда, если можно сказать, либо очень нескоро. Такую возможность я оставляю для себя.
Как по-вашему, по каким сценариям сейчас может завтра развиваться ситуация?
Завтра мы услышим новые сведения, новые данные, новую информацию и новые опровержения. Вот что будет завтра. Завтра будет не просветление истины, но и не конец истории.
Да, к сожалению, еще предстоят печальные хлопоты по опознанию всех тел погибших. Да. И только приедет комиссия этого ИКАО, да. Межавиационного комитета. Как вы думаете, черные ящики найдутся?
Я думаю, что правильно вы сказали слово такое, наше, да, хлопоты, да, оно очень объемное. Вот этих хлопот будет очень много. Технически, вот, разные специалисты, они будут высказываться с той или иной, значит, авторитетностью. Конечно, слово за специалистами, которые независимыми приедут из ИКАО. Но, понимаете, вот, так сказать, глядя на эти горы обломков, это очень сложно будет привести, условно говоря, к какому-то знаменателю, во-первых. Наверное, самый простой вывод, к которому придут уже технически, скажут, что да, действительно сбит. Вот мы увидели, значит, следы такого физического воздействия. Даже можно будет сказать, с высокой долей вероятности, с помощью какого оружия это сделано, да? Но вот такого вот, как говорил наш коллега здесь, что мы узнаем, откуда оно было запущено, кем оно было запущено, по обломкам мы не узнаем никогда. Поэтому этот большой знак вопроса, он останется и завтра, и я боюсь, что и послезавтра.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что версии последствий гибели малайзийского Боинга мы обсудили с Сергеем Ознобичевым, профессором МГИМО, директором Института стратегических оценок. Он находился в московской студии. И у нас на связи с нашей студией были Валентин Моисеев, бывший замдиректор Первого департамента Азии МИДа Российской Федерации, и Владимир Фисенко, политолог из Киева. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Марк Штильман.